Просто у нас еще здесь такое... Ну, сейчас так, откровение нужно пройти, тут глав 8-9. Все, что касается нашего последнего времени, пророчества, что должно произойти, в какой последовательности, какие это будут люди, церковь это ли, как она будет называться, что она будет нести, какая методика действия будет на этот мир. Коснемся, что такое Вавилон, что такое истинная церковь, да, попутно. То есть, это такие места, которые... Мы будем так говорить, если мы будем знать и понимать, мы будем знать, что от нас Бог хочет. Мы будем понимать, почему задерживается пришествие, как мы можем его ускорить, как можем его замедлить. Причина в нас находится, да? Так я говорю, вот это откровение нужно пройти. Далее, книга пророка Малахии, здесь конкретные пророчества, двойные, вот как читали мы по Исаии, на первое пришествие Христа и на второе. И аналогично, что будет происходить в первое и второе пришествие. Здесь есть такие места. Вот книга пророка Иоиля, вы помните там обезлитие раннего позднего дождя, да? Помните, да? Это пророчество, тоже двойное. Хотелось бы прочитать, чтобы мы поняли, на каком условии, на какую церковь изольется Святой Дух. Вот книга пророка Малахии, книга Иоиля, все главы, да? Самоса там есть, еще Захарий есть и Откровение. Это все пророчества, их, я буду говорить, до сотни доброй, которые говорят на одни и те же события, на последнее время. Просто, я говорю, можно было бы коротко пару пророчеств и все, да? Иногда читаешь, в каждом пророчестве есть свои детали, да? И какие-то детали с разных сторон, как бы это дело великое последнее изображается. Чем больше знаешь, тем больше, ну, будешь иметь света и знания, как поступать, как вести себя, что будет и какое место мое будет в этой истории последней, да. Ну, а кроме всего, я так скажу, что когда видишь столько мест, знаете, если бы было одно место, а вдруг неправильно истолковано, да? Если два, ага, а если три, а если их 5 десятков или 7 десятков, да? Это же еще больше как бы утверждает, что, значит, действительно эти события должны произойти. И поэтому... Вот мы касаемся столь детально этих мест. Я сейчас вам прочитаю, сейчас я скажу. Значит, мы продолжаем исследовать пророческую тему о том, что на последние дни существования нашей земли Господь предсказывал через ветхозаветных пророков и новозаветных, что в последние дни Бог воздвигнет царство, которому не будет конца, царство небесное. То есть... Не в буквальном смысле, как государство, а в духовном смысле, что в сердцах людей, в которых Иисус воцарится, и в которых плоть будет подчинена Иисусу, которые будут похожи на Христа, эти люди, каждый в отдельности, вместе взятые, будут представлять территорию Иисуса Христа на этой земле. И эта территория будет ходячая, извините, что я так говорю. Куда человек идет, похожий на Христа, там, можно сказать, покайтесь, приблизилась маленькая территория Царства Небесного. Мы с вами прошли вот из книги пророка Михея отдельные места, прошли очень много глав из пророчества пророка Исаии на последние дни. И сегодня я хочу с вами прочитать книгу пророка Иоиля. Будем исследовать книгу пророка Иоиля с первой главы. По третью полностью это пророчество будем исследовать. Значит, первая глава Иоиля, с первого стиха. «Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила. Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим. А дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду». До какого рода? До самого последнего. Это пророчество имеет двойное значение. И даже сказать двойное тоже не будет совсем правильно. Библия – это боговдухновенная книга, где описано, как человек поступал, какие были законы Божьи, и как Бог действовал в соответствии с поведением человека, церкви, да, или народа. И для чего записано, чтобы мы эти уроки читали и делали выводы для себя. И смотрите, что сказано, оставшаяся от гусеницы ела саранча, оставшаяся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. То есть, заметьте, как бы проклятие за проклятием так происходило где? В Израиле. Дальше смотрите. «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших». Скажите, каким пьяницам обращается пророк Иаиль? К верующим. Вы думаете, что все они пили? Нет. Они были упоены вином, учением, которому их обучали священники, начальники синагог. Что это было за вино? Вы помните, было много уже пророков, которые говорили Израилю, не будет вам беды, мир, мир, хотя вы и грешите. А Божьи пророки что говорили? Покайтесь, ибо будет следующая беда идти. И их убивали, их прогоняли, да? И смотрите. Пробудитесь, пьяницы. То есть, нормальный человек с нормальным мышлением, видя, как одно проклятие за другим идет, заставит задуматься, что что-то, может, не так я делаю. А у них было такое, ничего, после саранчи гусеницы ничего, после гусеницы жуки ничего, Господь все равно благословит. Так, может быть, вы что-то не так делаете? Нет, мы все так делаем, мы же жертвы приносим, праздники празднуем, так, десятины приносим. То есть, заметьте, они определяли свое отношение к Богу какими-то днями, пищами, десятинами, жертвами. Так, а Бог говорит, зло, преступление кругом. Человек человеку не друг, ненавидят друг друга, взятки, в суде справедливости нет. И смотрите, пробудитесь, пьяницы, вы должны по-другому посмотреть на то, что происходит. Сегодня, вот заметьте, третье тысячелетие, тоже опять что в будущее, демократия. Вы вообще чувствуете? Стихийное бедствие, военные слухи, количество болезней все больше и больше. Хотя медицина вроде бы все более и более, будем говорить, ученая становится, а болезней все больше и больше. Умирает все больше и больше. Далее, семья все менее и менее прочная, правда? Детей все больше и больше, без отцов, без матерей. Слушайте, общество разделяется на партии, на сословия, на нации, да? Церковь на церковь, народ на народ, царство на царство. Смотрите, сталкиваются мировые религии, мировые державы. И все равно будет хорошо. Слушаем мы этих гороскопщиков. Завтра львам нужно позаботиться о своей прическе. Завтра волосы будут хорошо расти. У мертвого тоже хорошо растут, когда они умирают. Еще какое-то время растут. Понимаете? А тем нужны любовные дела. А тем бизнес завтра после обеда надо делать. А политики говорят по-своему. Скоро все равно заживем. Скоро будет и то-то, и то-то, и то-то. Реально, мы видим вообще, что в жизни происходит. Разве нужно быть настолько пьяным, чтобы, видя то, что происходит, оставаться человеком, который не задумывается? Почему так происходит странно? Прочитайте Ветхий Завет, посмотрите, что было сказано Богом евреям, если не будете делать, поступать, да? И посмотрите, израильский народ, почему он разогнан по всему миру? Потому что когда-то было сказано, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Вот что выберешь, то и будет. Что посеет человек, то и пожнет. Ой, почему Бог такой? Почему Бог допускает? Ой, Бог пусть не даст войны. Я понимаю людей, неохота война, чтобы война была, неохота голод иметь, неохота болеть. Но опять-таки Библия говорит, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Вы согласны с тем, что война это тоже посев человеческий? Что политики делают кое-что? Да, есть действия такие, есть слова, есть выпады, есть союзы заключают, ну, против, с кем-то, против кого-то. А это тоже гонку вооружений, допустим, гонку, новый союз какой-то создать, да? Мы делаем, мы сеем, мы и пожинаем. Бог поругаем не бывает. Бог не виновен в том, что происходит на земле. Допускает, чтобы мы поняли, для чего допускает, чтобы мы поняли, что что-то не так делаем. Однако все правильно делаем. И те же слова, пробудитесь, пьяницы, очнитесь. Почитайте иногда статистику, сколько умирает от какой болезни в мире людей. Сколько гибнет сотни тысяч в одной России на автомобильных дорогах, в автомобильных катастрофах. Это погибшие сотни тысяч. А покалеченных? Что происходит? Кто думал, когда придумывали, ну, допустим, атомную энергию, будет электростанция? А вы думали, что если злому человеку попадется схема, научное изобретение, он его применит для чего? Чтобы электроэнергия была в квартирах? Или чтобы сбросить на домы людям что-то? Правда? Кто думал, что то, что сегодня понастраивали, может стать объектом для террористов? И что теперь надо все охранять? Кто думал, что раньше, если пили люди воду с колодцев, но там отравили, а тут чистое? А сегодня водопровод. Приди в одно место, кинь немножко, и весь город. Кто думал, что так будет? Теперь, смотрите, люди привыкли к электричеству. А не дай бог, сейчас взорвут где-то электростанцию, или гидроэлектростанцию, или атомную электростанцию. Что мы без света? Что мы без бензина? Правда? То есть, как будто бы, с одной стороны, сколько доброго привнесено. То, что мы видим с вами, что происходит сегодня в мире, да, и насколько люди, казалось бы, цивилизованы, насколько зависит сегодня, правда, от того, что они придумали. Как легко сделать, ну, неудобство для человека современного. То есть, чего-то нет, человек как без рук. И вот мы видим, какая жизнь становится, да, какие военные слухи, какие бедствия, какие землетрясения. Это должно было бы людей заставить задуматься. И вот сказано дальше: «Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный, зубы у него зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола, и бросил, сделались белыми ветви ее». То есть о ком это пророчество идет? Народ мой, Израиль, как бы находится в плену какого-то народа сильного, да? И опять-таки, за что он находится в плену? За грехи и за беззаконие, да? И заметьте, были времена, когда Израиль был такой опустошенный. За грехи. Не было благословения, не было защиты для них. И я о чем хочу сказать. Сегодня, заметьте, сколько церквей, сколько верующих, Евангелий, сколько проповедований, это распространяется и Библии. Вы замечаете, не хватает чего-то, самого-самого главного. Среди верующих. Кто-то тоже как будто бы опустошил землю. «Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности твоей, которого как бы нет. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни». То есть, заметьте, то есть буквально голод стал такой, опустошенная земля, что нету даже хлебного приношения, чтобы в церкви, в храме совершить что-то, да? «Плачут священники, служители Господни в доме Господнем, потому что даже для обряда нет ничего. Опустошено поле, сетует земля». Я вам скажу, мы сегодня очень много говорим, вроде бы обряды совершаем. Заметьте, тоже чего-то нету, какого-то хлеба, да, в церкви. Что мы как бы голодны. «Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда, земледельцы. Рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле». То есть, о каких земледельцах идет речь? Ну, буквально, кто сеял, не мог пожать, да? И сегодня, рыдайте, заметьте, сеем, сеем, а урожая нет. Христианство мелеет, люди уходят в мир, церкви пустеют, хотя бы много зданий строится. «Засохла виноградная лоза». То есть в мире, заметьте, что происходит. И в церкви упадок какой-то, да? Чего-то не хватает. «Засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма, яблонь, все дерева и поле засохли, посохли. Потому и веселье у сынов человеческих исчезло». Теперь «припаящись вретищем, и плачьте священники». То есть, заметьте, вот то происходило такое в Израиле. И какой совет дает Бог через пророка? «Припаящись вретищем, плачьте, священники». О чем плакать? Это результат вашей работы. Почему нет хлеба? Почему голод? Почему на нашей земле бедствие? Если когда-то христианство распространялось, как сегодня, и в то же самое время, почему столько бедствий? Если мы верующие, ну кто у какой конфессии, но если мы считаем, что мы все искренние, почему столько беды происходит? Рыдайте, служители алтаря, войдите, подночуйте во вретищах, служители Бога моего. То есть, не живите в своих домах, как бы уйдите оттуда, пойдите там, где можно смириться, где можно задуматься, по-другому посмотреть на то, что происходит. Ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост. Вы заметите, причина в ком? В людях, да? В священниках, в народе. Что нужно, чтобы что-то изменилось на нашей земле? Назначьте пост. Объявите торжественное собрание. Созовите старцев и всех жителей страны. Сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу. О чем? Беда, 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 и еще ждет нечто больше. Смотрите, почему нужно взывать? О какой день, ибо какой, ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет Он. То есть заметьте, что почему нужно собрать людей, почему пост нужно назначить? Что грядет какой-то день, не очень веселый. Я сейчас прочитаю вам из Откровения 6 главы. Последние стихи, с 12 стиха. «И когда он снял шестую печать и взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как лосяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром роняет незрелой смоквы своей, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих». И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, всякие рабы, всякие свободные, скрылись в пещеры и ущелья гор. И говорят горам и камням, падите на нас и закройте нас от лица, сидящего на престоле, и от гнева его, и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? То есть, это то, что произойдет перед закрытием благодати, да? Великий день гнева, когда Бог будет судить народы за то, что они не захотели назначить пост, образумиться, остановиться и прекратить делать зло. То же самое происходило с Израилем тогда. И вот сказано, не пред нашими ли глазами отнимается пища, а дома Бога нашего веселье и радость. И слели зерна под глыбами своими, опустили житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. То есть буквально такое было, стада ходили унылы. Сегодня люди, похоже, ходят унылые, как бы пастбища сухие. Ходишь, обряды, дни, пищи, а чего не хватает? Какой-то влаги, наверное, той, о которой сказано было Христом, кто напьется сей воды живой, у того и чрева потекут реки воды живой. Пажити нет, который может изменить людей, заставить их измениться. К Тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачное пастбище пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животные на поле взывают к Тебе, потому что иссохли потоки вод. И огонь истребил пастбище пустыни. Вторая глава. Смотрите, что нужно для этого делать? Трубите трубою на Сионе. Мы с вами читали книги пророка Исаии, Михея. Вы помните, это гора Дома Господня, гора Сион станет во главу гор. И заметьте, что это за гора? Это люди, оставшиеся верными Богу. И заметьте, трубите трубою на какой горе? На Сионе. Те, кто понимает, что происходит и почему это происходит. Трубите, то есть люди, верные Богу, трубите трубою на Сионе. Мы все знаем, что будет кончина века. Мы все знаем, согласно Библии, будут семь последних язв. Мы знаем, согласно Матфея 24 главы и Откровения, что будет бедствие, будет скорбь великая, какой не бывало от дней, как существует земля. Знаем об этом? Знаем. Почему спокойно сидим? Почему не трубим? То есть гибель идет, да? Должны же были бы мы, понимая это, сами очнуться, сами пробудиться и людям сказать об этом. трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. То есть, заметьте, почему тревогу нужно бить? Люди спят. Пример приведу. Вот я часто говорю это место из Писания 1 Фессалоникийцам 5 глава. Когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет пагуба. Скажите, это не духовное пьянство, не летаргический сон. Мир и безопасность. Живем в грехах, бедствие происходит, и в то же самое время что? Господь придет, своих заберет, ну и меня, конечно, заберет. Бейте тревогу. Нельзя спать. Иногда люди говорят, вот сатана в последнее время, он ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить, потому что ему осталось мало быть. Он в сильной ярости. Я говорю, я смотрю на верующих, которые дрему дают. У меня такое ощущение, что он полетел в отпуск и заблудился между планетами. Почему нас не гонят, если мы представляем угрозу для сатаны? Правильно? Если бы мы с теми убеждениями и понятиями, которые мы имеем, если бы мы представляли угрозу и для истукана, и для сатаны, знаете, что было бы? Дух гонений сразу бы возгорелся. Не гонят нас, знаете почему? Мы в хорошем состоянии, в хорошем я имею в виду в кавычках. Для кого в хорошем? Для сатаны. Соблюдайте, ешьте, пейте, омывайтесь, там, что хотите делать. Только, пожалуйста, живите как все. Называйтесь, как хотите. Но не живите, чтобы не увидели у вас Христа. Чтобы все говорили, что вы такие же, как и все. Вот в чем тревогу, о чем нужно бить, чтобы пробудились верующие. «Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок». Вот что я прочитал из 6 главы Откровения. «День Господень, день гнева». И заметьте, «день тьмы и мрака». «День облачный и туманный». То есть, все ждут. Я на что хочу обратить ваше внимание. Все знают, что Христос придет. Как верующие ждут этот день? Как день мрака или как день солнечный, ясный, прекрасный? Что вот скоро Иисус придет, меня возьмет в радости и веселье. Смотрите, что Господь говорит. День тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало, от века и после того не будет в роды родов. То есть это пророчество, знаете о чем? О вавилонском народе, который идет на Израиль. Гусеница, саранча, жук, не кается народ. Дальше что Бог допускает? Великий народ, какого не бывало. То есть по тем временам это был великий народ. Он шел, чтобы быть очередным наказанием для израильского народа. И я вам скажу, когда будем читать Откровение, тоже великий народ идет. И тоже, так как церковь бездуховная, будет под чьей-то пятой. Идет великая власть, которая будет заставлять всю землю поклоняться кому-то, знаете, по Библии. И что должны будут поклониться кому-то. И кто не поклонится, будет убит. Идет порабощение. Почему? Духовности нет. Потому и будет идти очередной народ какой-то воинственный, чтобы завоевать и свою лапу над всеми верующими протянуть. И дальше сказано, пред ним пожирает огонь, за ним палит пламя, пред ним земля, как сад Едемский, а позади его будет опустошенная степь. То есть, когда шло войско вавилонское, вот так было, пред ним, как сад Едемский, после них, как после саранчи, пустыня. И никому не будет спасения от него. То есть, заметьте, саранча, гусеница, да, жук. А теперь от этих не будет спасения, то есть можете вообще погибнуть. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники. Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогою и не сбивается с путей своих. Не давя друг друга, каждый идет своей стезею и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. То есть речь идет, что вот так будет с Израилем происходить. Вот так будут входить и будут, как саранча, захватывать ваши города и селения. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. Вы помните, в Откровении пишется, что будет перед вторым пришествием, подобной картине? И подобное происходило в те времена, когда был Вавилонский плен. Бог даже подобное производил тогда. «И Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его, ибо велик день Господень, и весьма страшен, и кто выдержит его?» Заметьте, о чем речь идет? Кто выдержит его? Кто в плохих отношениях с Богом, тот его не выдержат. То есть, он будет побежден и уничтожен. Но теперь смотрите, то есть, это Господь через Иаиля говорит, что вот трубите трубой, если не покаетесь, то что будет? Страшный народ идет. Никто не спасется от него. Теперь смотрите, перед вторым пришествием мы с вами читали, гора Дома Господня будет поставлена во главу горы, потекут к ней народы. Не потому ли потекут, что они затрубят трубою тревогу? Теперь заметьте, не об этом ли будет проповедь, что вот кончина века? Помните, проповедано будет сие Евангелие, Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Какой конец? Закроется благодать, язвы будут, бедствия страшнейшие будут по земле. И на этом финал будет. То, к чему пришла наша цивилизация. И смотрите, сегодня подобное происходит, нужно об этом говорить. И заметьте, если мы не будем трубить трубою на Сионе, если не будем обращаться к Господу, не изменим свое отношение к Богу и к ближнему, то нас ждет великий день Господень. Кто выдержит его? Но ныне еще говорит Господь. То есть, Господь говорит, что уже войско идет, но еще можно что? Покаяться. Бедствия грядут, мы вот видим, что происходит в мире, в политическом, да? Вы видите военные слухи, что скоро мусульманский мир с христианским может сцепиться. Видите, да? Но ныне еще есть день. Но ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Дальше смотрите. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. То есть заметьте, почему сердца, а не одежды? Одежды разрывали, это как обряд был. Показать скорбь. А Бог говорит, не надо мне одежды разрывать. Не надо мне головы опускать, гнуть. Что сделаете? Сердца свои наклоните, сердца свои раздирайте, потому что они противны Господу. И обратитесь к Господу Богу вашему. Ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли он и не оставит ли благословения хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубою на Сионе. Кстати, я попутно вам хочу сказать, когда будем читать 14 главу Откровения, ты вы помните, первый ангел вострубил, помните, да? И вострубил трубою тревогу, наступил день суда. Покайтесь, помните, да? Поклонитесь Богу, не так, как это делали до сих пор. Вот смотрите, похожее, смотрите. Вострубите трубою на Сионе. То есть, там вроде бы ангел трубит, а здесь фактически кто будет трубить? Люди, которые видят и понимают состояние церквей этого мира и видят по признакам признаки второго пришествия Христа. Вострубите трубой, то есть это люди будут говорить. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост. Объявите торжественное собрание. Торжественное не для того, чтобы прославлять, вот какие мы хорошие, и сколько нас, и что скоро нас возьмут на небо. А заметьте, торжественное собрание в связи с чем? С постом. Сердца мы будем раздирать на этих собраниях. Это то, что говорят, что должно быть покаяние церкви, да? Должно быть? Чтобы Бог помиловал. Чтобы Дух Святой излился. Должно быть покаяние? Да. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Заметьте, всех соберите. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. То есть о чем речь идет? Что даже не, как бы не время жениться. остановитесь, гибель как бы идет. Пусть выйдут, пусть остановятся, потому что никому это уже женитьба, может быть, не нужна будет. Дальше. Между притвором и жертвенником доплачут священники. Служители Господни говорят: пощади, Господи, народ Твой. Не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами? Где Бог их? Смотрите, если это произойдет, а вы чувствуете, что какая-нибудь сегодня церковь хочет вот такое сделать? Всеобщее покаяние. Как когда-то это было в Израиле при отдельных царях. Вы помните, было, что приходил иногда был царь, и священников заставлял всех осветиться. И народ, и жертвенники эти валовые разрушить, помните, да? И потом начиналось благословение в Израиле. Вот эти слова из Откровения 3 главы. Так говорит: аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Ты говоришь: я богат, разбогател, ни в чем не имея нужды. Скажите, этот дух не в каждой или церкви сегодня проявляется? В любой христианской конфессии и нехристианской все считают, что мы достаточно умные, правильно поступаем и правильно понимаем. И заметьте, мысль какая, что мы должны задуматься. Бог говорит: ты слеп, нах, нищ, да, ты раздетый, у тебя нет ни того, ни того, ни того. Остановись, купи, у меня есть, потому что суд будет. И заметьте, вы знаете такую церковь, которая сегодня бы вот сказала бы: да, мы не так идем, мы что-то не так понимаем, нужно остановиться, нужно что-то пересмотреть. Вы заметьте, все правильно идут. Бедствия по земле, и христиане правильно идут. И заметьте, служители Господни что должны делать? Плакать и говорить: пощади народ, мы видим состояние народа. Но заметьте, сегодня как раз иногда народ плачет, говорит, чего-то не хватает. А священники не плачут, а говорят: слава Богу, у нас опять прибавилось настолько-то. А люди сидят и говорят: да, а насколько убавилось, скажите, сколько ушло? Должно быть вот это покаяние в церкви, как было, как должно было быть когда-то в Израиле. Дальше. И тогда возревнует Господь, когда вот это произойдет о земле своей. То есть, заметьте, когда возревнует о церкви? Когда вот такое произойдет покаяние. Возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему: вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую. То есть, заметьте, тех, кого я уже приготовил, чтобы они пришли и вас поработили, если вы покаетесь, то что? Разверну войска и пошлю в другом направлении. Я защищу вас. Переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Но заметьте, если мы делаем зла, то Бог допустит этих злых, чтобы они нам сделали зло, да? Но если вы или мы покаемся, то что? То он развернет и их накажет за ихнее зло. Не будет употреблять их как орудие против своих детей. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву. Дерево принесет плод свой. Заметьте, когда это произойдет? Если народ назначит пост, соберется и раскается, то что? Я дам как бы благословение. То есть, чтобы поля и пустыни дали растения, траву, нужен дождь, да? Нужно как бы Божье благословение. Смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, заметьте, трубите трубою на Сионе. То есть есть Сион, есть те, которые не склонили колено пред Ваалом. Они будут трубить. А кто такие чада Сиона? Чада – это дети, да? Кто примет эту истину, кто родится от нее, да? Заметьте, это те, кто придут на эту гору, кто поклонится Богу, кто раскаются в грехах. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем. Ибо Он даст вам дождь в меру, и будете не спосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде. Вы помните, что в Израиле происходило? Ну, вообще, в течение года. Вот жатва была, да, помните? В начале жатвы был праздник потрясания первого снопа. В начале жатвы был ранний дождь, в конце жатвы был какой дождь? Поздний. Вы знаете, что все события в течение года в Израиле, каждое событие на что-то указывало. Вы помните, Христос говорит, жатва есть кончина века. Помните, да? С какого времени началась жатва на земле? Когда Иисус пожал Моисея, воскресил и взял на небо, вы помните, что сатана спорил о теле Моисеева? Почему? Ты еще не пришел, ты еще не выдержал всех моих искушений, ты еще не можешь быть юридическим, фактическим искупителем. Ты прежде времени его берешь на небо. Я не верю, что ты выдержишь все. Он говорит, да замолчи, да запретит тебе Господь сатана. Заметьте, жатва началась, когда Христос умер. Он сказал, совершилось. И был вот тот первый сноп потрясания, которым шли и потрясали, знаете, на кого указывал? На первые спасенные. Кто они были? Вы помните, когда Христос умер, землетрясение произошло, гробы расселись, и многие святые явились где? В Иерусалиме. Вы знаете, потом пишется, куда они делись? Где эти святые, которые воскресли? 24 старца, вот это и есть первый сноп. Они как бы ждут, чтобы вместе с нами преобразиться. Вот он первый сноп. Заметьте, когда Христос умер, как чистый, непорочный агнец, все, говорит, свершилось. Теперь можно людей что? В житницу официально забирать. И первый сноп, какой потрясали, это были первые спасенные пшенички, которые собраны в житницу Господню. И заметьте, в начале жатвы был ранний дождь. Дух Святой излился в Пятидесятнице. И в конце жатвы, а конец жатвы когда будет? Перед закрытием благодати, правда? И заметьте, в Израиле было два дождя, и даже они указывали на определенные события, что когда начнется жатва настоящая в Новом Завете, вначале будет Пятидесятница, и Дух Господень, и чудеса, и знамения, языки, исцеления, правда? И в конце, так заметьте, пророчество, дождь, на дождь ранний и на дождь поздний, да? Заметьте, исполнилось пророчество о дожде раннем в первой христианской церкви, когда ученики исследовали свои сердца и раскаялись в своих грехах. Заметьте, если бы ученики не перестали спорить, считали себя, каждый считал бы себя правым, отталкивали друг друга от престола Божьего, чтобы самому поближе сесть, вы согласны, что Дух Святой не излился бы? Пока не стали едиными, Дух Святой не излился. То есть, заметьте, они назначили пост. Они 40 дней со Христом общались, они исследовали свои сердца. Они сокрушались во всех своих пороках и непониманиях Христа, которое у них появлялось. И когда они раскаялись, тогда излился ранний дождь. Теперь смотрите, жатва идет, вот уже 2000 лет. Но Дух Святой исчез в том виде, в каком был. Помните, да? История об этом говорит, и мы сами видим. Дождя нет. Засуха. Я когда буду вам читать про Илию из Малахии, я хочу вам обратить внимание, это вот недавно буквально я обратил внимание на эти цифры. Вы помните, сколько не было дождя при Илии? 3,5 года. Вы помните по откровению? 42 месяца. 3,5 года. Время, времена, полувремени. Помните? Это что? Тоже 42 месяца, те же 3,5 года. То есть, есть даже цифры, которые заставляют о чем-то подумать. И заметьте, в начале жатвы был поздний дождь, а потом что? Отступление христианства. И 1260 лет, что было? Засуха, да? А потом что? Ну, я сейчас уже наперед забегаю. А потом был Илия, собрал народ. Доколе будем хромать. И что началось? Бог показал свою силу, пророков избили, да? И дождь пошел. И заметьте, здесь, чтобы раскаяться, идолов своих нужно повыбрасывать. Жертвенники идольские нужно поразрушать. Насколько схоже, смотрите. Когда раскаетесь, вот ученики раскаялись, был ранний дождь. Теперь, если мы не раскаемся... то не будет позднего дождя. Для этого нужен пост, нужно признание в грехах. А без свидетеля верного истины откровения 3 глава, покайся, правда? Все стою в двери и стучу, я тебя обличаю. Те же самые мысли. И дальше смотрите. Значит, будет не спосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде, и наполнится гумно хлебом, и переполнится подточилие виноградным соком и елеем. Когда ранний дождь был излит на первую христианскую церковь, скажите, гумно, церковь, наполнялась быстро людьми? Да. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть, и насыщаться, и славить имя Господа Бога нашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля. Заметьте, когда узнаете? Когда будет ранний дождь и поздний, когда раскаетесь, тогда узнаете, что я посреди. И я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. А какой народ? К те, кто откликнется на трубный зов на горе Сионе, да? Кто раскается в грехах. И дальше сказано. И будет после того, то есть как мы раскаемся, примиримся с Богом и друг с другом, оставим наши грехи и наше неверие в то, что грех непобедим, будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. То есть буквально вот ранний дождь исполнился так в Израиле, в народе Божьем, да? А также и на рабов, и на рабынь, которые придут из других народов и станут рабами сынов Израилевых, что произойдет? На рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. Вы помните по Библии? Помните, что происходило? Сотник, язычники приходили, принимали. Изливался на них Дух Святой? И заметьте, на тех, кто был чистый сердцем. И покажу знамение на небе и на земле, кровь и огонь, и столпы дыма. Помните, 24 глава Матфея, признаки знамения второго пришествия. Там тоже и солнце померкнет, помните, луна не даст света, и звезды падут, помните? Смотрите, пророчество, которое затрагивает как бы что? Израиль в данный момент, когда Иаиль жил, да? Пророчество касается первой христианской церкви, что подобное произойдет. И тут признаки второго пришествия, знамения на небе, что это касается и какого времени? И последнего. Точно все произойдет. И точно такое покаяние, какое было у первых апостолов, должно быть и у последних. И дальше сказано. Солнце превратится во тьму. Вот они знамения на небе. Луна в кровь. Прежде, нежели наступит день Господень великий и страшный. Заметьте, для Израиля был день великий и страшный когда-то. Разрушение храма Иерусалима. Страшный день был. Теперь смотрите. Перед вторым пришествием конец существования нашей земли. Закрытие благодати. День страшный будет. Заметьте, пророчество как бы много времен захватывает. Что оно как бы будет иметь неоднократное исполнение. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень. Великий и страшный. То есть заметьте, это день спасения или день гибели? Великий и страшный. День гибели. А теперь смотрите. Прежде чем этот день великий наступит, что нужно? И будет. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Как сегодня люди понимают как, вот этот стих? Что значит, кто призовет имя Господне, спасется? Смотрите, кто призовет имя Господне, когда? Вот пост. Почему нужно призвать имя Господне? Раздирайте сердца. Заметьте, призвать имя Господне не просто, как мы привыкли иногда видеть или слышать такое, что вот кто призовет имя Господне, ну каюсь, скажет, да? Господи, прости меня, то все, спасется. Заметьте, как сказано, кто призовет имя Господне, когда? когда будет раскаиваться, то есть призвать имя Господне, не просто призвать и я спасусь, а что? Призвать, сказать: Господи, я виноват, прости, я больше так не буду делать. То есть я должен раскаяться, чтобы Бог ответил мне, дал ранний и поздний дождь. Всякий, кто призовет имя Господне в покаянии и с достойным плодом покаяния, спасется. Ибо на горе Сионе, заметьте, на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение. Где будет спасение? Там, где гора Дома Господня. Там, где будут говорить о святости, о чистоте, о том, что нужно принести достойный плод покаяния, да? Заметьте, где будет спасение? Не там, где говорят, что кто призовет имя Господне, спасется, не обязательно изменять свою жизнь. А заметьте, где будет? Когда на горе Сионе будут трубить последнюю, трубой последнюю тревогу, да, чтобы задумались люди, что нужно покаяться и изменить свою жизнь, там по этому возгласу или звуку трубному нужно будет призвать имя Господа, то есть признать это обличение и что? Раскаяться в грехе. И заметьте, кто откликнется на этот зов, заметьте, перед днем великим Господним и страшным, перед язвом, что? Спасется. Ибо на горе Сионе в Иерусалиме будет спасение. Заметьте, в какой церкви будет? Я не буду повторять, мы в прошлый раз говорили, что такое Иерусалим и что такое Сион. Там, где будут люди, говорящие о святости, где жизнь и слова не будут расходиться, то гора Сион, то великий сон, великое облако свидетелей по 11 главе Евреям, да? И там будет что? Там будет спасение. Заметьте, не там, где дешевая благодать, что мы делами не спасаемся, да? А где будет? Где будет раскаяние и достойный плод покаяния. Там будет спасение, как сказал Господь. И смотрите, еще где. И у остальных, которых призовет Господь трубою сионскую, кто примет эту истину, и там будет спасение. То есть в отдаленных местах земли. То есть заметьте, что гора Сион, звук трубный будет по всей земле. И заметьте, этот призыв будет к чему? Помните, первая ангельская весть. Убойтесь Бога и поклонитесь сотворившему небо и землю, ибо наступил час суда его. Вы чувствуете, как перекликается? И заметьте, это не просто убойтесь, придите в церковь и формально покреститесь. А как убойтесь? Поклониться Богу нужно не головой до земли, а чем? Сердцем. А это должно быть смирение, должна произойти перемена в жизни. И заметьте, перед тем, как наступит день великий и страшный, должны протрубить трубою на Сионе люди, живущие свято. И дальше смотрите. И кто откликнется на зов святости и станет на сторону святости, тот спасется. И спасение будет именно на той горе. Не во всех церквях. Помните Откровение 18 глава. Народ мой, выйди откуда? Из Вавилона. Чтобы вам не участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. То есть Вавилон чем будет наказан? Гибелью, да? Помните Откровение 18 глава? А теперь 3 глава Иаиля. Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, то есть освобожу людей своих от чего? От плена сатаны, от плена греха. Смотрите, в те дни, когда люди освободятся из плена сатаны, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата. Заметьте, я соберу все народы. Какие народы? Против кого? Против Израиля. Помните Откровение 13 глава? Кто не будет поклоняться зверю и принимать начертание, помните, что будет? Не купить, не продать, и будет всякий убиваем, кто не поклонится, да? И помните, зверь из моря, что будет делать? Обольщать все народы, чтобы поклонились первому зверю, и чтобы все народы кому-то одному поклонились, да? Я сейчас не буду детально говорить. И будут те люди, которые не поклонятся, правда? Вот он Иерусалим, вот он Иуда, вот она гора Сион. И когда вот эта весть пойдет по всей земле, и весть о спасении, о последнем предостережении пойдет по всей земле, то из многих церквей народы куда станут идти? На гору Сион. Они будут принимать эту истину, будут выходить из церквей, или в церквях будут говорить, что да, давайте вот так делать, иначе гибель идет, да? И что это пробудит? Тех, которые почувствуют, что у них почва выходит из-под ног, они что сделают? Соберутся все народы. Вы помните, я читал вам, или 41 глава, кто воздвиг мужа от востока, кто воздвиг мужа правды от востока, помните? Там речь идет о чем? Что Бог воздвигнет Христа, Бог воздвигнет благовестников, которые будут говорить о правде. А потом там идет такое содружество. Плавильщик ободряет кузнеца, делают оружие для чего? Чтобы выступить против тех, кто говорит об истине. И вот здесь сказано, заметьте, когда произойдет вот это, что все придут на гору Сион, эта истина пойдет по всей земле, и люди начнут определяться, кто на какой стороне. В те дни Господь говорит, я соберу, то есть как Бог сам специально не будет собирать, но Бог позволит, допустит, что все народы, которые поклоняются, там написано, зверю и образу по откровению, и принимают начертание, что сделают? Соберутся против тех, кто не принимает это начертание, кто хотят жить по законам Бога. И заметьте, Бог допустит это. Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд. То есть заметьте, что против этого народа святого, который символизируется горой Сион, возбудятся все силы тьмы. Я допущу, чтобы они возбудились, чтобы открылись их глаза, чтобы они увидели, что проповедовали о любви, а похожи на зверей. У них нет любви. И заметьте, я дам возможность им проявить себя, а потом что сделаю? Произведу над ними суд. Не над вами, они выступят против вас, а я их накажу. Помните, я вам говорил, когда Израиль выходил из Египта, Бог допустил, что фараон погнался с войском? Бог допустил, что фараон все время придумал причины, чтобы не отпустить? И помните, Бог говорил, ты выходи, скажи вот так и так, а я возбужу в нем, как бы, ожесточу его сердце, а потом его накажу. И вы помните, что Израиль вышел, и за всякое противление, которое проявлял фараон, он, его дом и весь Египет был наказан язвами. Суд был произведен над ними, что все сказали, вот Бог Израилев каков сильный. Помните, я вам говорил, что подобным образом, только уже из Вавилона, выйди народ мой из Вавилона, народ Божий будет выходить на этой земле и будет идти в небесный Ханаан. И тоже будут семь последних язв, знаете на кого? На вот эти все народы, на Вавилон Великий, который возмутится, это кто там такой, что говорит вот так? Мы церковь, спасение у нас, эти люди вне закона, не купить, не продать и лишить жизни и убить их. И заметьте, этот народ, как и фараонов народ, будет что? Наказан семью последними язвами. Народ Божий будет идти, ну как бы в вечность, а те, кто будет против него возникать, что будет? Точно как фараоновому египетскому народу будут язвы. И вот это здесь предсказано у Иаиля на последнее время. В те дни соберу в долину Иосафата все народы, и там произведу над ними суд за народ мой, за то, что они против него выступят. И за наследие мое, Израиля, за вот этот народ обновленный, очищенный, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. Я вам сейчас хочу прочитать одно место. Из второй книги Паралипоменон, 20 глава. Просто напомнить вам одну историю. Что это за долина Иосафата и что там произошло? Просто эта история повторится, что когда-то было в Израиле. Второе Паралипоменон, 20 глава. «После сего моавитяне и аммоничане, а с ними некоторые из страны моавитской, пошли войною на Иосафата, на царя Иудейского. И пришли, и донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они, Хацацон Фамаре, то есть Венгедди. И убоялся Иосафат». То есть как бы бедствие надвигалось на Израиль. Это то, что Иаиль предсказывает. что идет народ великий, вот смотрите. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа. Заметьте, ввиду чего? Такого полчища, которое идет на него. И заметьте, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. Вы чувствуете, как перекликается то, что мы только что читали? И дальше. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа. То есть вот он пост, вот оно раскаяние, раздирание сердец, а не одежд. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором. И сказал: Господи, Боже отцов наших, не ты ли Бог на небе? И ты владычествуешь над всеми царствами народов. И в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя. Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа твоего Израиля, и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек? И они поселились на ней, и построили тебе в ней святилище во имя твое, говоря: если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицом твоим, ибо имя Твое в доме сем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. И ныне, вот аммонитяне и моавитяне, и обитатели горы Сеира, через земли которых Ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их, вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши. И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, и жены, и сыновья их. То есть, извините, было смирение? Да, силы были неравны, но нужно было смирить себя народу. Тогда Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, на него сошел Дух Господень среди собрания. То есть был такой человек. И сказал он: слушайте все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат, так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия. То есть, заметьте, когда будет гора Сион во главе всех гор, когда истина эта поднимется, да, этот народ будет немногочисленный в сравнении с тем, с теми массами людей, которые населяют землю. Да, силы будут слишком неравны, и людям будет что казаться? Кто устоит? Но Бог говорит: важно, чтобы вы были правильно стояли предо мною, в святости. Не бойтесь. Завтра выступите против них. Кто мы такие, чтобы против этой машины по всему миру выступить? Не бойтесь, завтра выступите против них. Вот они восходят. Но заметьте, это произойдет после поста, после раскаяния, после исцеления общества. Вот они восходят на возвышенность Циц. И вы найдете их на конце долины, пред пустынею Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз. Заметьте, когда Израиль выходил, кто сражался с Египтом? Ваше дело выходить. Оставьте идола в Египте и выходите, я буду сражаться с Египтом, да? Замечаете, какая схожесть? Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам, Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. Сегодня пост, а завтра? Сегодня раскаяние, завтра вперед. И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи, и жители Иерусалима напали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикоиской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему». Заметьте. «И будьте тверды, верьте пророкам его, и будет успех вам». То есть, заметьте, пророки Божьи о чем говорят? что нельзя победить грех, и что мы можем жить только в грехах, да? Пророки Божьи никогда этого не говорили. Верьте пророкам его, и будет успех вам. И совещался он с народом, и послал певцов Господу. Я на что хочу обратить ваше внимание? 144 тысячи, Откровение 14 глава. Вы помните, они пели песнь? Как бы новую. Что это за песнь? Песнь любви, песнь мира радости, песнь единства, взаимопонимания. Они поют как бы новую песнь, потому что ее давно не пели, ее забыли. Она старая, но забытая людьми. Эти люди будут верить в то, что можно жить без греха. Можно грех побеждать. И заметьте, Иосафат говорит, не воинов вперед выставьте, а кого? Певцов. И поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили, славьте Господа, ибо вовек милость Его. Я пример хочу вам привести. Скажите, впереди войска певцам с трубами, с барабанами, как выступать. Интересно? Воины с мечами сзади, а меня с барабаном и с трубой вперед выставили. Вы согласны, что мужество нужно было? Чтобы спеть жизнь, песнь о святости, без меча, без копья, без лука, выйти вперед и сказать, как это сделал Давид против Голиафа. Согласны, что мужество нужно? А будет указ, что был убиваем всякий, кто не будет поклоняться, да? Многие в тот день дрогнут. И дальше сказано. И в то время, как они стали восклицать, вот они как бы песнь поют, то есть народ очистился, и как бы образно показывают на ту гору Сион, те 144 тысячи, с которыми Агнец на горе Сион, да? И они поют новую песнь, а дальше три ангела трубят, вот эта работа идет, а дальше гонение начинается, а дальше идет спасение Божие и защита Божия. Потом будем читать подробно. И в то время, как они стали восклицать и славословить, слушайте, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены. Ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеир, то есть двое соединились, чтобы побить третьего, а выступили вместе, побивая и истребляя их. А когда покончили жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность в пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат. Вы поняли, что такое долина Иосафата? Почему вспоминается? Выступили против народа Божьего, народ Божий раскаялся. И что Бог сказал? Все, я ваша сила. Не бойтесь, я сделаю то, что вам и на ум не придет. И пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. И три дня они забирали добычу. Так велика была она. А в четвертый день собрались на долину благословения. Заметьте, эта долина как называется? Благословение. То есть битва будет между силами добра и зла в конце. И вот это место битвы, это наша планета. Когда народ раскается, вот там, где против него объявят войну, что будет? Если мы в посте, плаче, рыдании, раскаемся в грехах, очистимся, кто будет за нас сражаться? Бог. Как будет сражаться? Те, которые выступят против вас, они уничтожат друг друга. Я вам сейчас прочитаю из Откровения, где об этом написано другими словами. И заметьте, эта долина будет называться благословение. За что Бог благословит и защитит? За то, что вы оказались верными и раскаялись в грехах. Это то, о чем предупреждает третья глава Откровения. Покайтесь, я стою у дверей и стучу. Если кто услышит и отворит, и покается, то что? Купите золото у меня. Не надейтесь на свои доктрины и обряды. Не устоите в тот день, когда этот великий страшный народ пойдет. Вот этот народ вавилонский, вот этот народ моавитский, аммонитский и жители горы Сеира символизируют в будущем, что произойдет. Великая блудница. Все народы будут напоены ею, ее вином. И они соберутся против тех, кто не поклонится. Это люди, которые выступят с чем? с истиной, которая говорит о святости. Или мы прекращаем поклоняться Ваалу и служим Христу. Или туда, или туда. Или на стороне Бога, или на стороне Ваала. Вопрос будет стоять ребром. Или живем по святости, веря, что так написано, и вот люди, которые так живут, или соглашаемся, что святость нереальна, тогда нечего того Бога призывать. И нечего строить эти здания и прославлять имя Божие в хорах. В жизни нужно петь песнь Моисея и Агнца. И смотрите, в четвертый день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа, то есть прославили. Посему и называют то место долиной благословения до сегодня. Я дальше не буду читать, но самая главная мысль, вы поняли какая, да? Возвращаемся к Еиля, 3 главы. Смотрите, в те дни, когда будет вот эта гора Сион, когда будет трубный звук, чтобы все покаялись и перестали грешить, кто придет, там будет спасение, в те дни, когда это начнет происходить на земле, то есть весть трех ангелов, как мы говорим, да, пойдет по земле, против них соберутся что? Все народы земли и все цари. Я соберу народы и там их накажу. Читаю вам из Откровения. Просто коротко сейчас, попутно, потому что отдельно читать забудется. Смотрите, Откровение, 17 глава, 11 стих и ниже, по 18. «И зверь, который был, и которого нет, есть восьмый, и из числа семи, и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час». Похоже? Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Какие мысли имеют и для чего передадут силу и власть? Против кого? Они будут вести брань с Агнцем, то есть конкретно с кем? С Христом. А он буквально будет на земле ходить? Нет. То есть конкретно с кем? С теми, в чьей среде присутствует Христос. Так? Там, где народ святый. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званые, избранные и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, племена и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидели. Слушайте, сии 10 рогов, которые передали власть и силу зверю, смотрите, как Агнец победит их. 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу. Кого? Пал Вавилон, великая блудница. Кто это? Город, царствующий над земными царями. Что это за город? Какие цари в какой город ездят на поклонение? Великий Рим. Ватикан имеет дипломатические отношения со всеми государствами мира. Это церковь или государство? Вроде бы церковь. А вроде бы и государство. И смотрите. Сии 10 рогов, то есть 10 царей, возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, и исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божьи. Жена эта блудница, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Сначала цари подчинятся и обратят свою силу и власть против кого? Против тех, кто не поклоняется зверю, а потом что? Людям что-то произойдет это, в умах царей, и они что? Повернутся против этой блудницы и что сделают? Вы чувствуете похоже? Долина Исафата повторится. Вы поняли, почему я читаю пророка Иеиля, чтобы вы поняли, какие события будут? Сколько пророчеств говорят на последние дни? И читаю Иеиля, 3 глава, дальше, 3 стих. «И о народе моем они бросали жребий». То есть, вот, не купить, не продать и убить всякий, кто не будет поклоняться зверю. Помните, да? Да, будут изданы законы об уничтожении вот этих людей, которые являются смутьянами, нарушителями общественного мирового порядка. И о народе моем они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино и пили. То есть этих людей будут ставить ни во что, в тюрьмы, да, убивать. Дальше сказано: «И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские? Что вы мне, если вы не со мной, если вы против моего народа, пощажу ли я вас? Что вы мне? Выступите, значит, накажу вас. Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше, то есть то, что вы хотите против моего народа, я обращу на головы ваши. Потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище свои». Вы помните, великая блудница держала золотую чашу, наполненную мерзостью. «Вы взяли мое золото и мое серебро, мое чистое отборное серебро и золото, Библию. И куда внесли? И талмудами своими так и извратили Писание в капищах своих». И дальше сказано: «И сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам еллинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, кого вы продавали, кого вы выгоняли». То есть те, кто вступали за истину, что делали в церквах? Выгоняли. «Вот я возьму тех людей оттуда, куда вы их выгнали. Подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу. И предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды». Каким образом предам? То есть сыновья Иуды, мои дети, победят. «И они продадут их совеям, народу отдаленному, так Господь сказал. Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы». А теперь слушайте, какое пророчество. Михея, 4 глава, и Исаии, 5 глава, извиняюсь, Исаии, 2 глава, там было написано: «Перекуют мечи на орала», помните, да? «И не будут учиться воевать, и каждый будет сидеть по своей смоковнице». Помните, о чем мы говорили? Что истина, которую понесут люди Божьи в конце, она будет учить, чтобы люди не враждовали конфессия на конфессию. Муж на жену, жена на мужа. Научитесь чему? Миру, единству, взаимопониманию. Это не является церковью, если там нет взаимопонимания и гармонии, и единства. Если это, кто, говорят, в лес, кто по дрова, это не церковь. И заметьте, как сказано, там написано: «Будет учить и Сион, гора Сион». Там закон Господень выйдет от Сиона и слово Господне из Иерусалима, чтобы люди научились не враждовать, а что? А жить в мире. А теперь слушайте новое пророчество. Сначала перекуйте мечи на орала, чтобы друг с другом не воевали и не осуждали, да? А когда вы научитесь любить, теперь смотрите что. Перекуйте, смотрите, провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне. Какой? С кем? Наша брань не против плоти и крови, а против кого? Против мира правителей тьмы века сего. Приготовьтесь к войне с сатаною. Противостаньте дьяволу твердую верою. Выступите на битву, не глядя на то, сколько вас окружат войск. Перекуйте орала ваши на мечи. Здесь речь не идет о ненависти, а о чем? Будьте мужественны, сейчас нужно вступить в последнюю схватку. С духом любви, без ненависти к врагам, но смело возьмите меч Слова Божие, да, и выступите. Неся мир, неся любовь, и в то же самое время говоря правду, не щадя грех и сатану, который ложью обманывает людей. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Как бы наоборот, да? Прежде чем Бог пошлет нас завоевывать этот мир, мы должны научиться перестать воевать друг с другом, ненавидеть друг друга, да? Сначала научитесь любить. А когда научитесь любить, тогда что? Во всеоружии Божьем идите воевать с миром. Но там уже речь идет не о ненависти, а о завоевании этого мира чем? Любовью. И дальше сказано: Слабый пусть говорит, я силен. То есть пусть не говорит, что я слаб, я мало понимаю. Бог поможет. Главное в тот момент не трусить. Спешите и сходитесь, все народы окрестные, соберитесь туда, Господи. Веди твоих героев. Куда? В долину Иосафата. Заметьте, перед твоим пришествием что будет происходить? Великая битва между народом Божьим, собранным из всех народов, и между кем? Всеми остальными народами, которые не станут на сторону Бога и не покаются в своих грехах. Кстати, вот это место путают те, которые говорят, что вот это Армагеддон будет, это все народы соберутся против кого? Против Иерусалима и Иуды. Это называется не Армагеддон, а долина Иосафата, где Господь погубит всех. А 16 глава Откровения, 6 ангел, 6 язва, да? Там речь идет, что язва будет, это цари от восхода солнечного, и цари всей земли соберутся на брань. Это язва будет и против царей от восхода солнечного, и против царей всей земли. Они друг друга будут уничтожать. Я хочу спросить, вот эта весть о святости, она коснется только христианского мира или и мусульманского? Индуистов и буддистов коснется, кришнуитов коснется. Все говорят о святости, все говорят о добре, а реального результата нет. И когда появится этот народ, он затронет одновременно и колдунов всех, и католиков, и баптистов, и адвентистов, которые не живут поистине. И мусульман зацепят, потому что, извините, печать зверя, все народы силой оружия покоряют других, правда? Не любовью, как это делает Христос. И когда эти люди выступят, весь мир объединится против кого? Эти люди представляют угрозу и для буддистов, и мусульман, и христиан, и кого хотите. И все соберутся против него. Вот это будет долина Иосафата. Но язва не будет же излита на народ Божий. Язва будет излита на те народы, которые выступят. Они соберутся все против одного народа. Это вот она, долина Иосафата, где Бог будет сражаться. А потом Бог что сделает? 10 царей разорят великую блудницу. И сожрут, и плоть ее, помните, уничтожат. А тогда мусульмане с христианами, а туда ввяжутся абсолютно все. И то будет великое побоище. И дальше сказано, Иеиля, 3 глава, 12 стих. «Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата». И заметьте, туда все народы Божьи сойдут на битву с сатаной, да? Чтобы постоять за истину, невзирая на великое множество противников. И все народы, противящиеся Господу, куда сойдут? В долину Иосафата. Великая битва Бога и сатаны, Христа и сатаны. В лице двух частей населения. Одна небольшая, но верная, другая неверная, но огромная. И дальше сказано, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы. Там все увидят мой народ защищенный. Там будет сначала бойня вот этих народов между собой, а потом язвы еще на них будет. А на моем народе ничего не будет. И все увидят, чем отличается израильтянин от египтянина или вавилонянина. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. То есть заметьте, пустите в дело серпы, что Бог в этот момент кого жнет? Детей своих, пшеницу в житницу, а этих куда? В погибель. Вот в тот момент спасенные Божьи люди будут пожаты Богом, а нечестивые пожаты серпом и брошены в великое точило гнева Бога Вседержителя. Конец 14 главы. Я сейчас коротенько просто прочитаю вам. Конец 14 главы. Помните, 14 глава, гора Сион, 144 тысячи, трехангельская весть, а потом уже идет жатва. Помните, сын человеческий, подобен сыну человеческому, с серпом в руке, помните, да? Жатва пшеницы, жатва виноградных гроздей. Вы теперь смотрите, с 18 стиха, Откровение 14 глава, по 20. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой, и обрежь грозди винограда на земле. Это о ком речь идет? Пшеница, это дети Божьи, а грозди винограда. Созрели люди, пившие вино блудодеяния. Люди озлобленные. Пусти серп и что сделай? Обрежь грозди винограда. То есть люди исполнились ненависти и злобой. Потому что созрели на нем ягоды. То есть больше покаяния не будет. И поверх ангел серп свой на землю. И обрезал виноград на земле и бросил в великое точило гнева Божия. Заметьте, виноградник большое место занимает, а точило туда сносит виноград. Откровение 16 глава. И собрал Бог всех царей земли в место, называемое Армагеддон. Цари от восхода солнечного и цари всей земли. И у тех священная война, и у тех священная война. И смотрите, и истоптаны ягоды были, вточили за городом, за каким городом? Иерусалима это не коснется, не буквального, а вот этого Иерусалима, духовного, горы Сион. Истоптаны были ягоды, вточили за городом, и потекла кровь, источила даже до уст конских на 1600 стадий. О чем речь идет? Кровь будет высотою до уст конских, до рта, куда удила вкладывают. Вы согласны, что много людей нужно собрать, чтобы столько крови было? А Библия говорит, соберутся все народы, все цари всей вселенной на брань и на место, которое Бог определил. И то, о чем мы сейчас говорим, вот это в Нью-Йорке эти небоскребы и Пентагон пострадали, да? Люди пострадали. Война с Афганистаном. Замечаете? С мусульманским миром проблемы постоянные. Замечаете, да? Арабо-израильский конфликт перебрасывается на царей всей земли. А потом, что произойдет? Соберутся они, и вот этот конфликт, который сегодня тлеет, окончится точилом гнева Божьего, и кровь будет до уст конских. И после шестой язвы, если вы помните, что там произошло? Великое землетрясение, помните, да? И помните, как там сказано? Такое великое, такое землетрясение, какого не бывало, как земля существует. Знаете почему? Если будет кровь до уст конских, если это будет мировая война, там какое оружие будет употреблять? Луки, пращу, ядерное оружие. Там будет такая сила военной мощи употреблена, что земля наша сдетонирует, она и так трясется. И страшные землетрясения произойдут на земле, так что и острова исчезнут, уйдут на дно морей и океанов. И реки потекут в обратном направлении, и горы падут. Это называется «Великий день гнева Божьего», который грядет на всю вселенную. Я возвращаюсь к Еиля. Пустите в дело серпы. Я только что прочитал из Откровения. Пусти серп, помните? Ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно. Вы замечаете слова те же самые? Точило, где давят виноград. А там будут давить кого? Людей. И подточили, а переливаются. Потому что злоба их велика, то есть не будет успевать как бы сок протекать. Кровь не будет успевать в землю впитываться, она потечет. Толпы, толпы в долине суда. Заметьте, для народа Божьего это будет что? Долина благословения и защиты. Для всех народов что будет? Долина суда, где будут судимы. Но Бог будет и народ Божий судить, и покажет, вот мой народ, и смотрите на его защиту. Ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут. Опять заметьте, признаки второго пришествия по Матфея 24 главы. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь Сиона. Заметьте, откуда возгремит? Сиона, где стоят 144 тысячи, по откровению 14 главы. И даст глаз свой из Иерусалима, Вышнего Иерусалима, о котором мы читали. Содрогнутся небо и земля. Чувствуете пришествие Господне? Но Господь будет защитой для народа своего. и обороной для сынов Израилевых. Заметьте, для одних будет что? Огнем палящим, для других щитом. Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш. То есть, заметьте, когда Бог по-настоящему силу свою проявит? Вот тогда, когда будете вот такими, когда вы так выступите, не взирая ни на кого и ни на что, да? Вот тогда вы увидите, что Бог когда-то в Израиле, когда Израиль выходил из Египта, столб стоял, да? Огненный и облачный. И все видели, вот он Бог между нами. В тот момент будет что? Подобная картина. Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, среди святых, на святой горе моей, где святые люди. И будет Иерусалим святынею. Смотрите, чем будет святынею? Почему? Святой народ будет. И будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. То есть люди, не живущие по этой истине, там не будут ходить. То место мое и моих детей, этот нечестивый мир, никто оттуда уже тогда туда не пойдет. И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком. Заметьте, в какой день? Когда народ Божий будет в такой силе стоять, вот это они 144 тысячи, которые будут заканчивать дело Божие на земле. И эта гора Сион чем будет капать и течь? Горы будут капать вином. Божье вино, Божье учение. И молоко, и холмы потекут молоком. И все русла иудейские наполнятся водою. Помните, написано, что от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима, чтобы перековали мечи на орала, чтобы научились любить друг друга. А дальше что будет? Не будут учиться воевать на святой горе моей, да? Ибо как море наполняют воды, так что земля будет наполнена ведением, то есть ведение, знание Божие будет что? Наполнит всю землю. Из горы будет течь и молоко, и вино, и вода. На что это указывает? На то, какая истина будет исходить от этих людей. Я прочитаю вам еще попутно одно пророчество. Из книги пророка Даниила. Коротенько прочитаем. Даниила, 12 глава. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сыном народа своего». Кто это такой? Гора Сион, 144 тысячи, и Агнец стоит. Вот он. «Встанет, стоящий за сыном народа своего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди». Похоже, 24 глава Матфея? Похоже, что мы только что читали? «Долина суда, куда соберутся все народы». И смотрите. «Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записаны в книге жизни». А кто будет записан? Кто будет в посте, в раскаянии раскается, кто облечется любовью, да, миром, кто избавится от греха, они будут спасены. И многие из спящих в прахе земли пробудятся после этого. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило. Заметьте, разумные кто это? Это дети Божьи. Это те, кто представляет гору Сион. Разумные будут сиять, как светило на тверди. Помните слова Откровения 18 глава? От славы иного ангела осветится вся земля, будут сиять, как светило на тверди. Твердь что такое? Это небо. И смотрите, и обратившие многих к правде, это перед вторым пришествием, как звезды навеки навсегда. Вот оно, Царство Божие. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Что такое ведение? Знание. Когда прочитают? «Запечатай до последнего времени, а в последнее время многие прочитают ее». И умножится что? Ведение. Начнут понимать то, чего не понимали. «Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других. Один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: «Когда будет конец этих чудных происшествий?» И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, поднял правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, к концу как бы 3,5 лет, да, или 1260 дней, к концу вот этого периода, по совершенном низложении силы народа святого, все это совершится. Заметьте, совершенное низложение силы народа святого. То есть, заметьте, народ святой, но будет низложена полностью сила. Настолько научится доверять Богу. Настолько начнут слушаться Ему, что не будут противиться Ему. То есть, сила плотская полностью, что будет низложена, и полностью доверие к Богу. И в этот момент, что Бог, вот Михаил, князь великий, будет стоять за сынов вот этих. Когда полностью отрешатся от греха, от сопротивления Богу, когда не будут умничать перед Богом, то есть этот народ будет полностью, они следовали за Агнцем. То есть это о чем речь идет? Они, народ святой, но ихняя сила, плотская, в которой они родились, будет полностью Богом в них, что низложена, она не будет противостоять против Бога. И дальше сказано. Все это совершится, когда будет полностью низложена сила. Вы знаете, в чем сила народа Божьего? Сегодня народа Божьего в кавычках. Вы помните, когда я с вами читал Исаию, сейчас уже не помню главу, где написано: «Бог тебя обличает, Израиль. Ты говоришь: уберите от глаз моих Израилева святого». Помните? А Бог говорит: «Если бы ты сидел в покое...» Помните? «Если бы ты не противился мне, не употреблял силу, не доказывал свою правоту, то это было бы для тебя спасением». А они говорят: а мы убежим на конях, зато и побежите. А мы убежим на быстрых, зато и будете бежать». Вы поняли, о какой силе идет речь? Вот мы верующие люди, но у каждого из нас есть вот такая сила плотская, брекливая, то в том сомневаюсь, то там где-нибудь умничаю, то там Бога поправляю, то там апостол Павел не так написал, надо было вот так ему написать. Мы стремимся к святости, а плоть наша брыкается, как жеребец необъезженный. Мы Господу противимся. И помните слова, сказанные в Евреям 3 главы: «Ныне, когда услышите глас Его, что... не применяйте свою плотскую силу, не умничайте, не сопротивляйтесь. Если бы вы сидели в покое и не спорили с Богом, то это было бы для вас спасением». Когда сегодня говоришь эти вещи в церкви, лица начинают принимать образ зверя. Люди начинают доказывать, что мы будем заканчивать дело Божье на земле. Я говорю: будете заканчивать, все будем заканчивать, только кто на какой стороне. Если бы не противились свидетелю верному и истинному, приняли весь обличение без выступлений и объяснений. Нужно низложить силу народа святого. Да, мы стремимся к святости, но плоть наша достаточно умна в кавычках и достаточно сильна, чтобы противиться Богу. Заметьте, как речь идет о борьбе с грехом, мы ничего не можем. Слышали такое, да? Как речь идет о том, не противьтесь Богу, ага, так мы же сильные, мы же в истине стоим. Против сатаны мы слабаки, а против Бога у народа Божьего всегда есть сила. Неправильно? И дальше читаю из Даниила. «Я слышал это, но не понял, и потому сказал: господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся и убелятся, и переплавлены будут в искушении». То есть, заметьте, можно очиститься или нельзя? Кто верит, то многие из этих будут что очищены, убелены и переплавлены в искушении. Слушайте, не после молитвы ночью, когда мы спим, что Дух Святой сойдет, и я стану каким? Чистым. Когда? Когда утром проснусь? Где очищаются люди? В искушении. Вот когда нас выводят из терпения, когда клевещут, когда обижают, когда оскорбляют, вот там вера народа Божьего куется, приготовляется к последней битве в долине Иосафата. Нечестивые же будут поступать нечестиво. Смотрите, одни будут читать эту книгу и поступать как нечестиво, а другие будут читать и что? Поймут и очистятся. И дальше. И не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. И дальше перечисляется несколько пророческих периодов. Я читаю последний стих. А ты иди к твоему концу. Тебе это пока не нужно знать. Это нужно будет знать когда? В последние дни. Ты иди к своему концу и успокоишься. И восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. А те, кому надо в конце узнать, они узнают. И заметьте, умножится ведение. Многие люди объясняют этот стих, знаете, вот Бог предсказывал, что в конце, перед вторым пришествием, будет наука, техника, в космос летать, компьютеры будут и ракеты. Вы чувствуете тут про ракеты как раз? Вот иногда возьмет человек один стих и начинает объяснять. Видите, в конце будет ведение. Профессоров много, академиков будет много, ученых, докторов. Тут вот о ком идет речь, о ком и о чем. Какое ведение? Вот то, что мы с вами сейчас читаем. Люди начнут понимать эти пророчества. Я возвращаюсь к Иаиле. Значит, и будет в тот день, 3 глава, 18 стих, горы будут капать вином. Заметьте, вот это ведение умножится. Заметьте, вот они. Горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водой. Откуда она будет течь? Ведение от мудрых, которые уразумеют эти пророчества. А из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Сетим. Египет сделается пустынею, и Идом будет пустою степью. То есть, заметьте, народы, не подчиняющиеся Богу, превратятся в что? В пустые места. За то, что они притесняли сынов Иудиных, и проливали невинную кровь в земле их. Заметьте, церкви, которые будут притеснять этих людей, чтобы превратятся в пустыню. Они притесняют сынов Иудиных, моих детей, и проливали невинную кровь. Они будут наказаны за это. А Иуда будет жить вечно. Так заметьте, церковь, которая не принимает вопрос о святости и не идет по слову Господню, это ковчег спасающий или тонущий Титаник. И, пожалуйста, слушайте эти слова, которые говорят. Только держись в церкви. Вне церкви нет спасения. Я говорю, точно, держитесь того ковчега, который тонет. Прикуйте на всякий случай себя цепями к этому кораблю, чтобы не всплыли в момент потопления. Только та церковь, которая говорит вот эту весть, только там будет спасение. У остальных будет что? Погибель. А Иуда будет жить вечно. Вы заметите, царство, которого Бог воздвигнет перед концом, и что? И люди, вступившие в это царство, перейдут из этой земли в вечное небесное царство. Иуда будет жить вечно, Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе. То есть, заметьте слова эти какие? Это все равно сбудется, какая бы церковь ни говорила про себя, что восьмой церкви не будет. Мы седьмая. И восьмая, и 24-я будет. И если мы не пойдем этим путем, Бог и нас отвергнет, и других изберет. И Бог не ограничен семью. Не хочешь ты, возьму тебя. Не хочешь ты, возьму другого. Алкоголика возьму. И будет иным ангелом. А ты грамотей, который все время сопротивляешься Богу, останешься. И будешь мучиться и страдать. Заметьте, пророчество, Господь будет обитать на горе Сионе. А Откровение 14 глава говорит, и увидел я, на горе Сионе стоят 144 тысячи, и между ними Агнец стоит между ними. Вот оно пророчество. К нему мы сейчас и подходим. Аминь. Я не знаю, как вам, я лично, когда вот читал, исследовал, знаете, у меня такое было, если бы меня засняли со стороны. Не, ну то, что красный, то красный, это мне. Нет, я просто читал, я об этом мечтал. И знаете, когда читал, и смотрю, там, и там, и там открывается, и там, и там, и там, думаю, Боже, сколько написано. И какие мы слепые. А это произойдет. Но произойдет совершенно не так, как в церквях объясняют. Вот как Христос пришел, и свои не узнали, помните, да? Вот так придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле, верующий его, что? Вот он, стоящий на горе Сионе, не будет узнанным, потому и опять окружат этот народ гонители. Точно так же отвергнут и точно так же захотят распять. Только Христа и апостолов уничтожили, а этот народ уже не будет уничтожен. Они выстоят и живыми будут взяты на небо.